У человека, который праведен пред Богом, свой особый путь. Это не путь плоти и не путь мира. Это путь, указанный ему божественным перстом, и он ходит по нему верой. Это царская дорога святости, нечистый по ней не пойдет. Только искупленные Господа будут идти по ней, и для них она станет стезей отделенности от мира. Однажды вступив на путь жизни, пилигрим должен либо его держаться, либо погибнуть, потому что так сказал Господь. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Христианину необходимо проявлять ревность на пути веры и святости, потому что только претерпевший до конца спасется. Что из того, если вы всходите быстро, как зерно, посаженное на каменистой почве, а затем понемногу увядаете, когда всходит солнце? Это лишь доказывает, что такое растение не имеет корня. Но дерева Господни устойчивы и долговечны, и даже в преклонном возрасте приносят плод свой, показывая этим, что верен Господь. Очень отличается друг от друга христианство номинальное и христианство истинное. И, как правило, это проявляется в том, что первые терпят крах, а вторые преуспевают. Итак, текст гласит, что истинно праведный держится пути своего, он не поворачивает назад, не перепрыгивает через изгородь и не уходит либо вправо, либо влево, не лежит в праздности, а также не изнемогает и не перестает двигаться, но он держится пути своего. Часто ему бывает очень трудно идти, но он исполнен такой решимости, ему дана такая сила внутренней благодати, что он с упрямой настойчивостью, будто зубами держится пути своего, в непреклонном желании никогда с него не сходить. Вполне возможно, что он не всегда продвигается с одинаковой скоростью. Здесь не сказано, что он держит шаг свой, но он держится пути своего. Временами мы бежим и не устаем. Иногда идем и благодарны, что не валимся с ног. А бывают периоды, когда мы готовы встать на четвереньки и мучительно ползти вверх, но тем не менее праведный держится пути своего. Каковы бы ни были трудности, взор человека, которого оправдал Бог, постоянно обращен к Иерусалиму, и он всегда будет туда смотреть, пока его глаза не увидят царя во всей его красоте. Великое чудо, что человек вообще становится христианином, но еще большее чудо, что он им остается. Подумайте о немощности плоти, о силе внутренней испорченности, о ярости сатанинского искушения, соблазнах богатства и гордыни житейской, о мире и всем проистекающем от него, все это направлено против нас. Но однако тот, кто за нас, неизмеримо больше тех, кто против нас. И вопреки греху и сатане, смерти и аду, праведный держится пути своего». Я считаю, что наш текст является точным изложением учения сохранения святых до конца. Но праведник держится пути своего. Некоторое время назад, когда между кальвинистами и арминианами велась горячая, даже ожесточенная полемика, обе стороны имели обыкновение прибегать к высмеиванию друг друга. В споре основным нападкам подвергались не истинные, а мнимые воззрения противоположной стороны. Они делали соломенного человека и затем сжигали его, что было совсем нетрудно. Но я полагаю, что это уже в прошлом. Славная истина о сохранении святых до конца пережила полемику и в той или иной форме является любимым верованием чад Божьих. Постарайтесь, однако, хорошо в нем разобраться. Писание не учит, что человек достигнет конца путешествия, избежав необходимости упорно шагать по дороге, преодолевая путь. Неправда, что все решает один акт веры. И святая жизнь, молитва и бодрствование ни к чему. Наше учение говорит совершенно о противоположном, а именно – что праведник держится пути. Или, другими словами, он пребывает в вере, в покаянии, в молитве и постоянно находится под воздействием благодати Божьей. Мы не верим в спасение через физическое принуждение, которое обращается с человеком, как с мертвым бревном, и возносит его, хочет он того или нет, к небу. Нет, он держится. Он проявляет в этом личную активность и упорно шагает вперед, поднимаясь на горы и спускаясь в долины, пока не достигнет конца пути. Мы никогда не думали и не считали, что только лишь потому, что человек считает себя вступившим на этот путь, он может делать вывод, что ему обеспечено спасение, даже если он с этого пути сойдет. Нет, мы говорим, что тот, кто по-настоящему принял Святого Духа, так, что верует в Господа Иисуса Христа, не повернет назад, а будет настойчиво совершать путь веры. Написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. И невозможно, чтобы такой человек был способен повернуть назад и предаваться, как прежде, греху, и поэтому его будет хранить Божья сила через веру ко спасению. Хотя верующий к своему несчастью и совершает множество грехов, но все же образ его жизни – святость для Господа, и он держится пути послушания. Нам отвратительно учение, утверждающее, что человек, который уверовал в Иисуса, будет спасен, даже если он совершенно сойдет со стези послушания. Мы отрицаем, что само такое отклонение возможно для истинного верующего. И потому ясно, что навязываемая нам идея является изобретением врага. Нет, возлюбленные. И если человек действительно верует в Христа, он не будет жить по плоти. Когда он впадает в грех, то для него это боль и горе, и он не знает покоя, пока не очистится от вины. А верующим я бы сказал, что если бы он мог жить, как ему хочется, он бы жил совершенной жизнью. Если вы его спросите, станет ли он после уверования жить так, как ему хочется, он ответит: «Дай Бог, чтобы я мог жить так, как хочу, потому что я жажду жить совершенно без грехов. Я хотел бы быть совершенным, как совершенен мой Отец Небесный». Это учение не представляет из себя разнузданную идею, что верующий может жить в грехе, а наоборот, утверждает, что он не может и не будет этого делать. Такова сущность учения. И мы, в первую очередь, докажем это, а во вторую, как говорят пуритане, воспользуемся им, то есть извлечем из него два духовных урока. Приступим к доказательству учения. Пожалуйста, откройте Библию и следите за мной. Большинство из вас, дорогие друзья, уверовали в учение о благодати, и поэтому для вас учение о сохранении святых до конца не требует особого доказательства, потому что оно вытекает из всех остальных учений. Мы веруем, что Бог имеет отделенный народ, который Он избрал для вечной жизни, и эта истина непременно подразумевает сохранение в благодати. Мы веруем в ограниченное искупление, а оно гарантирует спасение и связанное с ним сохранение искупленных. Мы веруем в действенное призвание, которое связано с оправданием и ведет к прославлению. Учение о благодати похоже на цепь. Если вы веруете в одно из них, вы должны верить и в следующее, потому что каждое учение предполагает остальные. Поэтому я говорю, что тот из вас, кто принимает какие-нибудь из учений о благодати, должен принять и это, как входящее в них. Сейчас я собираюсь доказать его тем, кто не принял учение о благодати. Я не буду ходить по замкнутому кругу и доказывать одну сомнительную истину другой сомнительной истиной. Вместо этого обратимся к закону и свидетельству и подлинным словам Писания. Прежде чем приступить к аргументам, следует заметить, что те, кто отрицают это учение, часто говорят нам, что в Слове Божьем содержится множество предостережений против вероотступничества, и что эти предостережения теряют смысл, если истинно то, что праведные держатся пути своего. А что, если эти предупреждения являются средством в руке Божьей, которым Он удерживает свой народ от заблуждений? Что, если они используются для того, чтобы вселять в души его детей страх и таким образом становятся средством предотвращения зла, которое они изоблачают? Напоминаю вам также, что в Писании к евреям, которое содержит самое серьезное предостережение против отпадения от веры, апостол все время добавляет слова, которые показывают, что он не думает, что те, кого предостерегают, действительно отступят от веры. Обратитесь к посланию к евреям, 6 глава, 9 стих. Апостол говорит иудеям о том, что если однажды просвещенные отпадут, их невозможно будет снова призвать к покаянию, и добавляют: «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». В 10 главе он приводит такое же откровенное предупреждение, говоря, что тот, кто будет поступать против Духа благодати, достоин большего наказания, чем тот, кто презрел закон Моисея. Но апостол заканчивает главу следующими словами: «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Таким образом, он показывает, каковы будут последствия отпадения от веры, но он убежден, что они не захотят навлечь на себя столь страшную судьбу. Оппоненты также указывают на случаи вероотступничества, о которых упоминается в Слове Божьем, но при их рассмотрении оказывается, что эти случаи касаются людей, которые лишь на словах призвали Христа, но на деле не были приемниками святой жизни. Иоанн в своем первом послании, во второй главе, 19 стихом, приводит полную картину этих отступников. «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Это же верно для того запоминающегося отрывка из Евангелия от Иоанна, где наш Спаситель говорит о ветвях виноградника, которые срезаются и бросаются в огонь. О них сказано, что эти ветви – не приносящие плода. Являются ли они истинными христианами? Как они могут быть таковыми, если бесплодны? По плодам их узнаете их. Ветвь, приносящая плод, очищается, но никогда не отсекается. Бесплодные ветви не являются образами истинных христиан, но представляют собой пустословов. Наш Господь в Евангелии от Матфея в 7 главе 22 стихом говорит нам о многих, которые будут говорить в тот день: «Господи, Господи!» Но он ответит: «Я никогда не знал вас». «Не я забыл вас, но я никогда не знал вас». Они никогда не были его настоящими учениками. Сейчас обратимся непосредственно к аргументации. Самым ярким для нас доказательством сохранения святых является прежде всего характер той жизни, что дается им при возрождении. Что говорит Петр об этой жизни? В первом послании, 1 главой, 23 стихом. Он характеризует людей Божьих как возрожденных не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Новая жизнь, что привносится в нас, когда мы рождаемся заново, не похожа на плод нашего первого рождения, ибо тот подвержен смерти. Она – суть духовная основа, которая не может умереть или извратиться. А коль так, то значит всякий, кто обладает ею, должен жить вечно, должен быть постоянно таким, каким Дух Божий соделал его своим возрождением. Ту же самую, но только выраженную другими словами, мысль мы встречаем в Евангелии от Иоанна, в 3 главе 9 стихом. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Это значит, что жизнь христианина не тяготеет ко греху. Сказать, что он живет во грехе, было бы неверной характеристикой его жизни. Напротив, он борется и сражается со грехом, потому что обладает внутренней сутью, при которой не может грешить. Новая жизнь не грешит. Она рождена от Бога и не может приступать закон. И хотя старая природа воюет против нее, новая жизнь христианина настолько сильна, что он сохраняется от греховной жизни. Наш Спаситель, доступными словами разъясняя женщине-самарянке Евангелие, сказал: «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Итак, если Спаситель учил этому грешную и невежественную женщину при первой с ней встрече, я считаю, что это учение не должно приберегаться лишь для сокровенного круга возросших в вере святых, но его нужно проповедовать наряду с остальными, простому народу, и нести высоко эту благословенную привилегию. Если вы примете благодать, даруемую вашим душам Христом, вы, как Мария, изберете благую честь, и она никогда не отнимется от вас. Она будет пребывать в вас вечно, не как вода в сосуде, но как живой источник, текущий в вечную жизнь. Мы знаем, что жизнь, даруемая при новом рождении, органически соединена с верой. Сама же вера есть побеждающее начало. В первом послании Иоанна, которое является огромным кладезем доводов, нам сказано: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» Так что, как видите, рожденная в нас от Бога, а именно новая жизнь, есть побеждающее начало. Здесь нет даже и намека на то, что ей когда-нибудь может грозить поражение. Вера, которая есть ее видимый знак, также торжествует вовек. Отсюда мы вынуждены заключить, что так как Бог посеял в нас столь удивительную жизнь, выведя нас из тьмы в свой чудный свет, так как Он возродил нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, так как живет в нас вечный и благословенный Дух, то значит, святая жизнь в нас никогда не умрет. Праведник держится пути своего. Второе доказательство, на которое я обращаю внимание, находится в собственных, четко сформулированных изречениях нашего Господа. Здесь мы снова обратимся к Евангелию от Иоанна, и в благословенной третьей главе, где наш Господь в доступной форме разъясняет Никодиму суть благовестия, мы видим, что Он с особой силой подчеркивает, что жизнь, полученная через веру в Него, вечна. Посмотрите на предшествующий 14 стих. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Поэтому могут ли верующие в Него люди погибнуть? Разве могут они веровать в Него и принимать духовную жизнь, которая затем иссякает? Этого не может быть, потому что Бог отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Но верующий бы погиб, если бы не претерпел до конца. И поэтому он должен претерпеть до конца. Верующий имеет жизнь вечную. Как же он может умереть, если не перестанет быть верующим? Если он не пребывает во Христе, то не имеет жизни вечной, поэтому он будет пребывать во Христе до самого конца. Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Некоторые на это говорят, что человек может иметь вечную жизнь и затем ее потерять. На такое мы отвечаем, что это бессмыслица. Такое утверждение содержит явное противоречие. Если жизнь утрачивается, человек мертв, как же тогда он имел жизнь вечную? Ясно, что у него была жизнь, которая продолжалась лишь какой-то отрезок времени. Это, конечно же, не была жизнь вечная. Если бы она у него была, он бы жил вечно. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Это говорит нам апостол Иоанн в 3 главе 36 стихом. Святые на небесах имеют жизнь вечную, и никто не полагает, что они погибнут. Их жизнь вечная и вечная жизнь есть вечная жизнь. Независимо от того, пребывает ли человек, обладающий ею на земле или на небе. Нет необходимости зачитывать все отрывки, в которых преподносится эта истина. Но вот далее в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, 47 стихом, наш Господь говорит иудеям: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Не временную жизнь, а жизнь вечную. И в стихе 51 он сказал: «Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек». Затем идет известное изречение Господа Иисуса Христа, которое даже при полном отсутствии всех других вполне хватило бы, чтобы доказать нашу точку зрения. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 28 стих. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Что может он иметь в виду, как не то, что он взял свой народ и намерен его крепко держать в своей могучей руке? Сверху, на пронзенную руку Иисуса, опускается рука всемогущего Отца, образовав как бы двойной захват. «Мой Отец, который дал мне их, больше всех, и никто не похитит их из руки Отца моего». Конечно же, это неизбежно показывает, что святые надежно защищены от всего и всякого, что могло бы погубить их, и, следовательно, им не грозит полное вероотступничество. Еще один отрывок говорит о том же. Он находится в Евангелии от Матфея, 24 глава, 24 стих, где Господь Иисус ведет речь о лжехристианах и лжепророках, которые многих ведут в заблуждение. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Из чего явствует, что им невозможно обмануть избранных. О Христовых овцах сказано: «За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Но божественным инстинктом они знают голос доброго пастыря, и они следуют за ним. Таким образом, наш Спаситель с предельной ясностью заявляет, что те, кто принадлежит к его народу, имеют в себе жизнь вечную и не погибнут, но войдут в вечную радость. Но праведник держится пути своего. Очень благословенный аргумент в пользу безопасности верующего кроется в ходатайстве нашего Господа. Вам не нужно обращаться к стиху, так как вы хорошо его знаете. Он доказывает связь между ходатайством Христа и сохранением его народа. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Наш Господь не мертв. Он воскрес, Он вознесся к славе, и теперь Он перед вечным престолом указывает на заслугу Своего совершенного труда, и так как Он ходатайствует там за Свой народ, за тех, чьи имена записаны у него в сердце, подобно тому, как были написаны имена Израиля на украшенном драгоценностями наперстнике первосвященника, его ходатайство полностью спасает его народ. Если хотите пример этого, обратитесь к случаю Петра, записанному в Евангелии от Луки, 22 главой, 31 стихом, где Господь сказал: «Симон, Симон, се, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился от тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда, обратившись, утвердил братьев твоих». Ходатайство Христа не избавляет его народ от испытаний, от искушений, от резких ударов и потрясений, подобно тому, как бьется и сотрясается просеиваемая в сите пшеница. Ходатайство Христа даже не ограждает его людей от некоторого греха и печали, но оно обязательно хранит их от полного отпадения. Петр был храним, и хотя он отрекался от своего Господа, это, однако, было лишь исключением из великого правила его жизни. Благодаря благодати он держался пути своего, потому что, хотя он и грешил, перед отцом у него был защитник, праведник Иисус Христос.